В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 19 июля, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Главная тема нашей программы. На месте крушения теплохода «Булгария» завершился подготовительный этап операции по подъему судна. Социальные сети «За» и «Против» Владимира Путина. Визит Дмитрия Медведева в Германию. И вопрос, который мы задаем сегодня нашим слушателям, звучит так. Кто, на ваш взгляд, из российских лидеров пользуется большим авторитетом на Западе? В середине часа мы, как обычно, ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы принимаем ваши ответы на номер для СМС 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И напоминаю, что работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Ну а сейчас переходим к первой теме нашей программы. На месте крушения теплохода «Булгария» завершился подготовительный этап операции по подъему судна. Его выровняли и завели специальные гибкие стропы, так называемые полотенца. С подробностями из Казани Олег Павлов.
На месте крушения теплохода «Булгария» на Волге удалось завести второй строп под судном. Это уже вторая попытка. 17 июля при выравнивании корабля, когда его ставили на киль, одна из строп порвалась. В результате «Булгарии» удалось поднять с правого борта, но оставался крен в 10-15 градусов. То есть его нос и карман находились на разных уровнях. Специалисты говорят, что задержка особой роли не сыграла. До этого момента операция шла с опережением графика, а теперь она вошла в этот график. Попытки завести второй строп продолжались на протяжении 10 часов. По словам руководителя оперативного штаба по подъему теплохода, заместителя министра транспорта России Виктора Алерского, условия, в которых приходится работать водолазом, сходны с космическими.
Операция под водой, они сходны с операциями в космосе. Да, вы знаете, космонавты, прежде чем лететь, они учатся под водой. То же самое. Тем более, видимость полметра, иногда нулевая, все время идет работа.
Также не прекращается поисковая операция. Пропавшими без вести до сих пор числится 15 человек. Зона поиска расширена до 200 километров, то есть почти до Ульяновска и даже ниже. Спасатели не исключают, что тела погибших отнесло течением, и они могут показаться на поверхности воды. Поэтому используется малая авиация и дельтапланеристы, которые осматривают акваторию Куйбышевского водохранилища и Волжские острова. Тела погибших могут оказаться внутри судна. Там осталось несколько помещений, которые невозможно осмотреть до поднятия корабля. Могли они быть придавлены самим теплоходом. Поэтому, по словам начальника пресс-службы Главного управления МЧС по Татарстану Андрея Радыгина, поисковые группы продолжают свою работу.
При развороте судна на ровный киль регулярно проводятся водолазные осмотры специалистами МЧС России на предмет нахождения возможных тел пропавших без вести людей.
Пополнилась группировка спасателей и спецподразделений Астраханского центра спаса, который специализируется на ликвидации нефтяных загрязнений воды. Его сотрудники постоянно работают в районах нефтедобычи на Каспийском море и имеют огромный опыт в ликвидации экологических бедствий. А такая возможность во время поднятия «Булгарии» сохраняется. Корпус корабля ненадежный, вполне может произойти утечка дизельного топлива или масла. Этот отряд привез с собой специальное оборудование, заградительные боны и даже свой катер. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
В Германии сегодня продолжатся 13-е немецко-российские консультации в рамках форума «Петербургский диалог», в которых принимают участие лидеры двух стран Ангела Меркель и Дмитрий Медведев. За день до начала форума учредители немецкой премии «Квадрига» объявили, что отказываются от намерения вручить ее в этом году российскому премьер-министру Владимиру Путину и другим номинантам. По мнению некоторых аналитиков, в преддверии президентских выборов это решение следует расценивать как один из сигналов для российских элит о том, кого Запад хотел бы видеть следующим российским лидером. И вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Кто из российских лидеров пользуется, на ваш взгляд, большим авторитетом На Западе, еще раз напомню, в середине часа мы ждем звонков в прямой эфир. 8 800 222 12, это телефон прямого эфира. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Мы принимаем также ваши ответы по электронной почте по адресу mail@radiodefis-svoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос, кто из российских лидеров пользуется большим авторитетом на Западе, отвечали жители Самары. Опрос провел корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
На Западе из наших, ну, наверное, Путин, к сожалению, к моему. За Германию он очень много сделал, поэтому там его ценят. Ну, во всяком случае, там его ценят больше, чем, я думаю, здесь. Хоть он и имеет рейтинг высокий, но среди населения, которое думает головой, он уже давно потерял всякое доверие.
И Медведев, по-моему, и Путин, все равно они в авторитете, хоть у нас и скептически некоторые к ним относятся. Вполне в авторитете. Кто из них? Но Медведев, пожалуй, даже в большей степени. То же самое я отвечу, Медведев сейчас. Ну, не знаю, он первое время как-то вот смотрели на нее, думали, как бы он сзади Путина. А сейчас он, я за рубежом не была. Но, на мой взгляд, уважают. Всегда к нам настороженно относились люди, правда, многих стран. Но, в целом, они не имеют оснований нас не уважать.
Ну, известно кто. И Путин, и Медведев. Ну, на это время было, чтобы я лучше знал. Да, ну, конечно, как и в любой стране, лидеры, прежде всего, на слуху. Все же, в какой-то мере, в мире поддерживаются равновесие отношений. И, мне кажется, это и заслуга наших руководителей.
Путин, наверное. Он, во-первых, больше 8 лет уже был у власти и сейчас является тоже на должность на такой. Его больше знают. Ну, Медведев еще пока набирает свой рейтинг.
Не знаю, не интересуюсь политикой. Путин, не знаю, кто. Более близок просто все.
Не обращал внимания, что творится.
Я считаю, что Медведев незаконное их право чувствовать себя хозяевами этой жизни. Вообще вот на разграбление вся Россия. Я к ним так отношусь, и они этого заслужили. К ним так весь народ относится. Просто народ у нас очень терпеливый.
Путин – это наш главный. Конечно, хочется надеяться на лучшее.
Медведев. Нам даже его везде показывают, поэтому и Медведев. Да я, честно сказать, не знаю, мне как-то вот без разницы, Медведев или Путин. Они для России толком ничего не сделали.
Медведев. Надежду дает, что вроде бы он что-то раскрепостит нас. Он связан по рукам и ногам. Вот этими обязательствами они вдвоем будут договариваться. А если бы он самостоятельно решал, мне кажется, он был более бы свободен.
Опрос на улицах Самары провел корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов. Он спрашивал прохожих, кто из российских лидеров пользуется большим авторитетом на Западе. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Татарстане возобновлены работы по подъему со дна Волги затонувшего теплохода «Булгария», который в понедельник вечером были временно прекращены из-за погодных условий. Во Владивостоке сегодня состоялось первое заседание гарнизонного военного суда по делу бывшего майора внутренних войск Игоря Матвеева, которого обвиняют в избиении сослуживцев. Общественное движение «Архнадзор» во вторник проведет акцию в защиту исторического и культурного наследия Москвы. Медиамагнат Руперт Мёрдок и его сын Джеймс ответят сегодня на вопросы британских парламентариев в рамках слушаний, связанных со скандалом о вторжении в частную жизнь британцев сотрудниками принадлежащих Мёрдоку изданий. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема: «Всероссийское народное ополчение КПРФ против Общероссийского народного фронта Единой России». Чем обернется новое противостояние? Об этом в студии Радио Свобода спорят коммунист Анатолий Локоть и единорос Павел Медведев. Ведет программу Владимир Кармурза. Программа «Грани времени» сегодня в 10.00. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» сейчас продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Приведет ли идеологическое столкновение к дефолту страны? Тревоги на Уолл-стрит. Опасное для жизни оправдание в суде. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За две недели до наступления крайнего срока подъема пределов государственного долга Соединенных Штатов республиканцы и демократы идут на принцип. Предупреждение о том, что они могут спровоцировать мировой финансовый коллапс, не останавливает республиканцев, требующих от демократов согласия на решительное сокращение государственных расходов в качестве предварительной меры для подъема долгового лимита. Президент Обама, в свою очередь, требует в обмен от республиканцев подъема налогов на американцев с высокими доходами и корпорации, о чем те отказываются даже говорить. Решив, что дальнейшие переговоры не приведут ни к чему, республиканцы решили представить во вторник свое последнее предложение. Бескомпромиссный законопроект, согласно которому федеральные расходы будут резко сокращены и ограничены определенным соотношением к валовому национальному продукту. Мало того, в законопроект включен пункт с предложением о внесении поправки в Конституцию, узаконивающую сбалансированный бюджет. Все эти требования категорически принципиально неприемлемы для демократов. И президент Обама предупреждает, что он наложит вето на закон в случае его одобрения Конгрессом. Но большинство республиканцев уверены, что смерть законопроекта под пером президента, их поражение, обернется крупной политической победой в глазах общественного мнения. Если верить многочисленным опросам, большинство американцев согласны с тем, что государство должно жить по средствам, и считают, что снижение государственных расходов важнее, чем экстренный подъем потолка федеральных долгов. Как может развиваться бюджетное противостояние? Возможно ли, что политические и идеологические разногласия демократов и республиканцев приведут к дефолту страны? Вот что говорит сотрудник Вашингтонского института American Enterprise Филипп Ливи. На мой взгляд, существует два равновероятных сценария развития ситуации. Во-первых, остается возможным достижение соглашения по радикальному снижению расходов, о чем велись многомесячные переговоры под эгидой вице-президента Байдена. Во-вторых, есть вариант, предложенный главой республиканцев в Сенате Митчем МакКоннеллом, согласно которому президент получит право своим указом повысить долговой лимит страны, но при этом на него ляжет вся ответственность за финансовые последствия этого шага. И, в конце концов, подход к долговой проблеме будет определен избирателями во время президентских выборов. Иными словами, вы считаете, что вероятность дефолта США невелика? Это маловероятно, но полностью исключить такой вариант невозможно, потому что когда обе стороны, грубо говоря, заигрываются, перевозбуждаются, ситуация может выйти из-под контроля, поводы для беспокойства налицо, но, как мне кажется, дефолт США почти невозможен. Это был американский экономист и политолог, сотрудник Института American Enterprise Филипп Ливи. Уолл-стрит, судя по всему, также готовится к разным вариантам развития действий. Курсы акций на американских биржах в понедельник упали, хотя панических настроений среди американских инвесторов пока явно нет, рассказывает Евгений Аронов.
Торги в понедельник подвели черту под самый неудачный за минувший месяц недели на Нью-Йоркской фондовой бирже. Все ведущие индексы потеряли примерно 1% своего значения. О чем конкретно идет речь? В чем причина пертурбаций? В США и в еврозоне одновременно происходят два кризиса, которые, на мой взгляд, являются во многом искусственными, говорит эксперт Института мировой экономики имени Питерсона в Вашингтоне Джейкоб Керкегард. В первом случае это зашедшие в тупик переговоры администрации Обамы и Конгресса о повышении лимита госдолга. Во втором налицо неспособность европейских институтов согласовать меры по решению проблемы внешней задолженности Греции. При этом, чем дольше сохраняется неясность в отношении Греции, тем сильнее опасения, что кризис перекинется на другие страны Юга Европы и сильно ударит по их банковскому сектору. Отсюда и заметная нервозность на европейских фондовых рынках. Нервозность европейских рынков усиливает еще и неадекватную, по их оценке, проверка банков еврозоны на устойчивость к различным кризисным потрясениям, так называемый стресс-тест, проведенный в конце прошлой недели. Джейкоб Керкегард поясняет. Стресс-тест, по мнению экспертного сообщества, был недостаточно реалистичным. Среди сценариев развития ситуации отсутствовал вариант суверенного дефолта. Это странный подход. Если одна из основных проблем европейских банков заключается в том, что они держат слишком много государственных ценных бумаг стран, над которыми нависла теоретическая угроза банкротства, как, например, Греции, то кажется не совсем разумным исключить из теста именно сценарий с суверенным дефолтом на том где основании, что власти еврозоны никогда не допустят подобного поворота событий. Of a sovereign country in the Eurozone. Тем не менее, как отмечают специалисты, стресс-тест был полезным, так как вынудил банки обнародовать детальные сведения о том, какие активы они держат. И это позволит аналитикам самим оценить степень их надежности. Первоначальные результаты этой независимой экспертизы, по-видимому, и вызвали в понедельник переполох на европейских биржах. Несмотря на падение курсов акций на Уолл-стрит, рынки сохраняют доверие к американским государственным облигациям, и спрос на них остается стабильным.
Это был Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующей части программы «Время свободы».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственного.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Государственная Дума осенью рассмотрит законопроект, ограничивающий выполнение России решений Европейского суда по правам человека. На этом настаивает автор законопроекта, исполняющий обязанности спикера Совета Федерации Александр Торшин. При этом другие представители российской власти дают понять, что закон, скорее всего, через Государственную Думу не пройдет из-за серьезных последствий его принятия для отношений России с Европой. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
В российской власти не стихает спор по поводу законопроекта, по сути, позволяющего Конституционному суду России решать, должна ли Москва выполнять то или иное решение Европейского суда по правам человека. Впрочем, сначала, когда исполняющий обязанности председателя Совета Федерации Александр Торшин внес этот законопроект в Государственную Думу, никаких споров не было. Было согласное кивание всех ответственных лиц, в смысле «давно пора». Однако реакция Совета Европы была предельно жесткой. Генеральный секретарь этой организации Торбьёрн Ягланд, по совместительству председатель Норвежского Нобелевского комитета и человек очень сдержанный, заявил, что сильно обеспокоен. Чем эта обеспокоенность обернется, если законопроект Торшина будет принят, в интервью «Радио Свобода» пояснил докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по России Андреас Гросс.
Это будет концом членства России в Совете Европы. Это ведь так же логично, как, скажем, в игре. Когда вы играете в футбол, то вы обязуетесь соблюдать правила и принимаете то, что когда вам покажут красную карточку, вы должны покинуть поле. Когда вы входите в Совет Европы, вы добровольно отдаете себя под юрисдикцию суда, задача которого — защищать отдельных граждан, считающих, что национальный суд, в частности, российский, не соблюдает его права. Вы также принимаете ту интерпретацию Европейской конвенции о правах человека, которую дает этот суд. И это величайшее достижение после мировых войн, в ходе которых в результате преступлений и нарушений, допущенных самыми разными властями, был извлечен урок. И европейская общественность придумала систему, которая защищает достоинство каждого отдельного человека против произвола государства. И если вы эту систему не принимаете, то вы будете удалены, вы выходите из игры и можете вернуться к себе домой, отгородив себя от одного из самых важных достижений европейской цивилизации за последние 100 лет.
Андреас Гросс буквально только что побывал в Москве для подготовки доклада о выполнении Россией своих обязательств перед Советом Европы. С Гроссом встречался глава российской делегации в ПАСЕ, председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев, который после этой встречи в эфире «Радио Свобода» сообщил, как он относится к законопроекту Торшина.
В чем-то я с этой инициативой готов соглашаться, в чем-то я с ней не согласен, во всяком случае, по форме, может быть, даже и по содержанию. Проблема как таковая существует. Проблема, когда Европейский суд по правам человека, постоянно развивая свою практику вынесения судебных решений, шаг за шагом расширяет компетенцию или пытается ее расширить, и тем самым вторгается в компетенцию национальных государств. Россия, пожалуй, первой вот в этом законодательном проекте, в этой инициативе попыталась отрицать отрегулировать проблему через принятие закона. И вот это, я считаю, не совсем адекватной реакцией. Мне представляется, что здесь мы могли бы действовать иначе, слагать усилия тех государств, которые озабочены этой проблемой, воедино, может быть, идти по пути разработки дополнительного протокола к Европейской конвенции по правам человека, который бы более четко регулировал компетенцию Европейского суда. Но не так, как это прописано в законопроекте Торшина, поэтому я этот законопроект публично не поддержал. Я в своей фракции, в своей партии «Единая Россия» буду предлагать искать другие пути решения проблемы, которую я уже обозначил и которую я считаю актуальной и требующей решения.
Очевидно, что во власти вообще и в «Единой России» в частности спор развернется именно между Константином Косачевым и Александром Торшиным. Сам ИО спикера Совета Федерации в интервью «Радио Свобода» подтвердил, что отзывать свой законопроект не намерен.
Это моя принципиальная позиция. Я считаю, что если Европейский суд по правам человека и дальше будет идти по пути расширительного толкования своей компетенции, то в конце концов это грозит потерей суверенитета любому государству, не только России. Вот почему я не собираюсь. И потом, как и любой автор законодательной инициативы, я могу продолжать отстаивать, аргументировать, собирать сторонников, прислушиваться к оппонентам. Это законотворческий процесс. Слежу внимательно за тем, как работает Европейский суд по правам человека. И для меня, никому не навязываю свою точку зрения, его политизированность, она очевидна.
Александр Торшин также сообщил, что в смысле защиты национального суверенитета в российской конституции есть что подправить, и воспользовался при этом рискованным литературным сравнением.
В самой нашей Конституции есть несовершенство, и довольно-таки серьезное. То есть, по сути, если принимать дословно 15-ю статью Конституции Российской Федерации, когда Россия поставила международные договоренности выше национального законодательства, то договоренности могут трактоваться самым различным образом.
Вы считаете, что нужно изменить Конституцию?
Вы знаете, когда речь идет о национальном суверенитете, да, я думаю, что можно пойти на любые меры, которые его укрепляют. Иначе, знаете, по Шолохову будет. Там в поднятой целине, когда коллективизация шла, там один из персонажей сказал, это что же это получается, говорит, жену отдай дяде, а сам иди к тете в Страсбург.
При этом и Торшин, и Косачев призывают Европу не судить о намерениях России раньше, чем будет принято официальное решение. Но Европа, видимо, уже наученная и вторым процессом Ходорковского и Лебедева, и расследованиями гибели Натальи Стемировой и Сергея Магнитского, решила побеспокоиться заранее. Данила Гриперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Гуманитарные ценности и модернизация. Как интеллектуалы могут повлиять на выбор политического курса и нужно ли для этого заявлять о поддержке президента? В студии член президентского совета по правам человека Ирина Ясина и журналист, профессор факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики Ольга Романова. Ведет программу Анна Качкаева. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей у нас рассказ о визите Дмитрия Медведева в Германию. И слово нашим слушателям. Сегодня мы спрашиваем вас, кто из российских лидеров, на ваш взгляд, пользуется большим авторитетом на Западе. Ждем звонков в эфир.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В Татарстане возобновлены работы по подъему со дна Волги затонувшего теплохода «Булгария», которые в понедельник вечером были временно прекращены из-за погодных условий. Во Владивостоке сегодня состоялось первое заседание гарнизонного военного суда по делу бывшего майора внутренних войск Игоря Матвеева, которого обвиняют в избиении сослуживцев. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня официальные переговоры с руководством Германии. Будут подписаны двусторонние договоренности. Глава Росфиннадзора Сергей Павленко заявил в интервью российской газете, что рост стоимости строительства олимпийских объектов в Сочи объясняется недобросовестностью оценщиков. Общественное движение «Архнадзор» во вторник проведет акцию в защиту исторического и культурного наследия Москвы. Медиамагнат Руперт Мердок и его сын Джеймс ответят сегодня на вопросы британских парламентариев в рамках слушаний, связанных со скандалом о вторжении в частную жизнь британцев сотрудниками принадлежащих Мердоку изданий. Найден мертвым бывший сотрудник недавно закрытой газеты Руперта Мердока News of the World Шон Хоар. Хоар был первым, кто обвинил газету в получении информации незаконными способами. В Румынии найдены детонаторы, похищенные в субботу из поезда, следовавшего в Болгарию. Государственное телевидение Египта начало прямую трансляцию судебных процессов над членами правительства Мубарака. Американские официальные лица провели встречу с представителями ливийского лидера Муаммара Каддафи. Высший совет вооруженных сил Египта поручил главе Каирского апелляционного суда сформировать избирательную комиссию. Власти Австрии в понедельник экстрадировали бывшего премьер-министра Хорватии Ива Санадера на родину, где его подозревают в злоупотреблении властью и коррупции.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В Германии с неофициальным визитом находится президент России Дмитрий Медведев. Вечером в понедельник он был принят канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча состоялась в Нижней Саксонии, недалеко от Ганновера, где проходят традиционные ежегодные российско-германские межправительственные консультации. С подробностями из Германии корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Оба лидера, оказавшиеся по неожиданному совпадению в пиджаках голубых тонов, без сопровождения совершили получасовую прогулку по парку вдоль озера Беренбоштверзее, полюбовались заходом солнца, а затем направились к столу, который был накрыт на террасе ресторана при четырехзвездочном отеле «Ландхаус Амзее» в городке Гарбсен, расположенном приблизительно в 15 минутах езды на автомобиле от центра Ганновера. Во время дружеского ужина в неофициальной обстановке оба лидера обменялись мнениями по широкому кругу двухсторонних и международных проблем с целью уточнить и по возможности сблизить позиции перед общим пленарным заседанием, которое состоится сегодня. Встречи лидеров Германии и России – это традиция ежегодных межправительственных консультаций, поочередно проводимых в каждой из стран и встроенных в более широкий формат петербургского диалога, форума, в работе которого в 8 группах экспертов принимает участие более 200 человек. Накануне нынешней встречи правительственных делегаций на всю Германию прогремел скандал по поводу инициативы присуждения Владимиру Путину премии «Квадрига», торжественно вручаемой в день объединения Германии 3 октября. Решение наградить Владимира Путина вызвало такой шквал протестов, что устроители премии вообще отменили ее вручение в нынешнем году. На скандал отреагировал посол России в Германии Владимир Гринин, заявивший в интервью телеканалу АРД, что вся история с объявлением о награждении Путина и отменой награждения его неприятно удивила, и что он находит это происшествие, цитата, «чрезвычайно непривлекательным и непорядочным», конец цитаты. Тем не менее и Гринин, и многие эксперты уверены, что происшествие не окажет никакого влияние на двухсторонние отношения и на проведение межправительственных консультаций. Об этом же заявил по итогам первого дня консультаций бывший посол Германии в России, а ныне председатель правления общественной организации «Германо-российский форум» Эрнст Йорк фон Штубниц. Эта тема не возникала даже в кулуарах. Она была затронута журналистами на короткой пресс-конференции. Оба сопредседателя петербургского диалога, российский вице-премьер Виктор Зубков и немецкий сопредседатель Лотар де Мезьер, дали свои ответы, и тема была закрыта. Я полагаю, что уровень взаимопонимания между сторонами и готовность понять друг друга сейчас высоки как никогда, поэтому Виктор Зубков сказал, что вся эта история – это дело жюри премии, и ему нечего больше сказать по этому поводу, а де Мезьер сказал, что ситуация уже разрешилась и не может быть помехой, способной повредить нашим отношениям и отравить атмосферу российско-германского диалога. У Дмитрия Медведева и Ангелы Меркель тоже, надо полагать, были дела поважнее. С одной стороны, экономические и торговые отношения между странами развиваются хорошо, и сегодня в Ганновере будет подписано почти полтора десятка новых двусторонних соглашений. С другой стороны, Россия и Германия – активные участники процессов разрешения международных споров и конфликтов. Поэтому предполагалось, что Ангела Меркель и Дмитрий Медведев должны были обсуждать положение в странах Северной Африки и Сирии, а также в странах Восточной и Юго-Восточной Европы и в Белоруссии. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сейчас в нашей студии заработал телефон прямого эфира, его номер 8 800 222 12, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы вас спрашиваем, кто из российских лидеров пользуется большим авторитетом на Западе. Давайте послушаем Владимира из Ростовской области. Владимир, доброе утро, как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. Я отвечу таким образом. Прагматичным Западом, и Германией в частности, всерьез воспринимается Путин, реальный хозяин России. Медведев для Запада – это временно исполняющий обязанности президента России. И вот только протокол международных встреч спасает юного умом до помрачения правителя от полнейшего фиаско. Спасибо.
Таково мнение нашего слушателя Владимира из Ростовской области. Напоминаю, что ваши ответы мы также принимаем на номер для СМС 8-903-743-2801. Работает московский пейджер, его номер 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru и форум на интернет-сайте, там вы тоже можете оставить комментарий, написать ответ www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице в правой колонке под рубрикой «Анонс свободы». Несколько сообщений с пейджера и номер для СМС. Александр из Свердловска нам пишет: «Про авторитет сказать ничего не могу, а вот то, что Запад расчетливо оставит Медведева у власти, это вполне допускаю. Негатив в адрес Путина в средствах массовой информации уже заметен», пишет Александр. «На интеллигентном Западе не любят людей злобных, замкнутых, лицемерных, волков в овечьей шкуре», пишет нам Николай Павлович. А российский, исполняющий обязанности президента, Дмитрий Медведев имеется в виду, человек открытый, интеллигентный, умный, с великолепной речью, он искренне озабочен судьбой России и хочет сделать ее процветающей страной, пишет наш слушатель. Александр из Сызрани, не называя фамилии, отвечает: «Тот, кто щедрее раздает Западу российское благосостояние». И сообщение от Кузьмы: «Скорее всего, наибольшим авторитетом на Западе пользовались на такие наши бывшие руководители, как Горбачев и Ельцин». А у нас в прямом эфире Валерий из Калининграда. Валерий, кто, на ваш взгляд, из российских лидеров пользуется большим авторитетом на Западе?
Для Запада? Медведев слабый президент. Для них лучше иметь дело с Путиным. Почему? Дело в том, что Путин поставлен был Ельциным. Ельцин был не глупый человек. Он знал, что Россия, хоть он и всю жизнь воевал с этим КГБ, он знал, что там есть умные люди, которые действительно любят Россию. И которые... А Путин, он прошел, он был бывший разведчик, он хорошо знает Германию, и он очень уважает ее. Вот сколько я слушаю, он так уважительно относится к Германии. Ни разу ни одним словом не обидел ее, ни разу ни одним словом не поставил на колени перед Россией. Хоть тогда как было тяжело Германии, когда объединялась. Он только все время протягивал эту руку Германии для того, чтобы убирать всех, кто плохо относится к Западу.
Валерий, то есть вы считаете, что Владимир Путин пользуется большим авторитетом на Западе?
И он не на Западе, он, я смотрю, сейчас еще и в России у нас стал выдвигаться на первое место. Уж как не хвалился там и Медведев, что там они будут кто-то...
Да, Валерий, спасибо за ваш звонок. У нас есть еще слушатели, которые хотят высказаться. Михаил из Ивановской области, вам слово.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот, я не знаю, насколько можно опасения за действия тех или иных деятелей политических, российских, принимать за авторитет. Я думаю, больше опасаются Путина на Западе. Ну вот, авторитет ли это или нет, вот я не могу сказать. А Медведев это приложение такое бесплатное, такое вот создает имидж... демократии, пустое место, вот так бы я сказал.
Это мнение Михаила из Ивановской области, нашего слушателя. Сейчас пара сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Игорь Иванов из Москвы пишет: «Большим международным авторитетом пользуется российский ядерный потенциал. С нами мир имеет дело по принципу «не тронь», а какие будут лидеры, всем плевать, лишь бы был газ». Сообщение от Валентина: «Да никто не пользуется, правда, многим на Западе импонирует Медведев, но все прекрасно понимают, что реальной власти у него нет, а слова его просто шедевр демократии. Интересно, если бы власть ему случайно свалилась, стал бы он так поступать, так, как говорит». Еще один звонок мы успеем принять. Владимир из Иваново в прямом эфире. Владимир, здравствуйте.
«Наибольшим авторитетом на Западе, в европейском Западе, пользуются российской нефтью и газ, но не Путин и не Медведев. Все, спасибо.
Ну, тогда, раз уж так, таким коротким был ответ Владимира, мы успеем еще узнать мнение Федора из Петербурга. Федор, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Свобода. Ну, на самом деле, наверное, в какой-то мере все-таки Горбачев, кроме нефтегаза, который все-таки, и отчасти ранний Ельцин, который все-таки двигали страну в свободу, какие-то перемены нашли, парламентаризм все-таки произрастал, свобода слова, все-таки какие-то экономические были свободы даны. Вот все это уничтожалось планомерно при Путине, страна превращалась вновь в закрытое, в такое в полутоталитарное, абсолютно деспотическое пространство, где процветает коррупция, абсолютный произвол. Поэтому то, что Путину не дали квадригу, это абсолютно закономерно, я считаю, это абсолютно правильное решение. И такие политики, как Путин, не то что не на Западе, я боюсь, что они, не боюсь, я считаю, что они и тут-то не должны были бы пользоваться никакой популярностью, если бы не слепота народа. Поэтому я считаю, что, конечно, в значительной мере вот эти два лидера, о которых я сказал, они пользуются, Горбачев отчасти, ранее Ельцин, а Путин точно никогда уже не будет популярен на Западе и войдет в очень негативно в историю.
Это был звонок из Петербурга. На этом мы завершаем наше общение со слушателями в первом часе программы «Время свободы», но с 9.30 мы вновь принимаем звонки в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжат новости экономики. У микрофона обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий.
Объем промышленного производства в России в июне увеличился на 5,7% к уровню июня прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. До этого в течение 5 месяцев темпы роста промышленного производства в годовом исчислении снижались с 6,7% в январе до 4,1% в мае. В целом за первое полугодие объем промышленного производства в России к уровню первых 6 месяцев прошлого года вырос на 5,3%. Министерство экономического развития России не поддерживает идею ограничения наличных расчетов, заявила руководитель министерства Эльвира Набиуллина. Ранее сообщалось, что глава Сбербанка Герман Греф обратился к премьер-министру Владимиру Путину с предложением принять меры по сокращению доли наличных расчетов в денежном обороте, законодательно разрешив выплату зарплат, пенсий и пособий исключительно на банковские карты. Объемы выпуска легковых автомобилей в России в первом полугодии выросли на 76,5% к уровню января-июня прошлого года и составили 818 тысяч машин, сообщил Росстат. Крупнейшими производителями легковых автомобилей являются российские компании «АвтоВАЗ» и «Соллерс», а также московский завод «Автофрамас», принадлежащий французской компании «Рено». Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 5 по 11 июля не изменились. Они сохраняются в среднем на одном уровне вторую неделю подряд, а в целом с начала года их рост составил 10,7%. Импортная пошлина на ввоз в Россию навигационного оборудования, не поддерживающего российскую спутниковую систему ГЛОНАСС, может быть введена с 1 января 2012 года, сообщил вице-премьер Сергей Иванов, не назвав при этом ставки пошлины. Навигационные устройства, работающие в двух системах GPS и ГЛОНАСС, по его словам, как и раньше, будут ввозиться на территорию страны беспошлинно. Объем российского экспорта за первые 5 месяцев года увеличился на 30% к уровню января-мая прошлого года, а объем импорта в страну на 42%. Такие данные представил Центральный банк. По данным таможенной службы, рост экспорта за этот период составил 28%, а импорта – 48%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. Ну а я добавлю, что курс доллара на сегодня 28 рублей 18 копеек, курс евро 39 рублей 59 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Татарстане возобновлены работы по подъему со дна Волги затонувшего теплохода «Булгария». Работы были в понедельник вечером приостановлены из-за погодных условий. Во Владивостоке сегодня состоялось первое заседание гарнизонного военного суда по делу бывшего майора внутренних войск Игоря Матвеева. Его обвиняют в избиении сослуживцев. Общественное движение «Архнадзор» сегодня проведет акцию в защиту исторического и культурного наследия Москвы. Медиамагнат Руперт Мёрдок и его сын Джеймс ответят сегодня на вопросы британских парламентариев в рамках слушаний, связанных со скандалом о вторжении в частную жизнь британцев сотрудниками принадлежащих Мёрдоку изданий. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас время обзора центральных российских газет. С газетами рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Сегодня «Коммерсант» и «Независимая газета» центральными публикациями делают материалы на тему начинающегося сегодня президента Дмитрия Медведева, визита президента Дмитрия Медведева в ФРГ и переговоров в Ганновере. Это межгосударственные консультации. Так вот, как выяснил «Коммерсант», одной из главных тем станет возможность строительства третьей нитки газопровода Nord Stream из России в Германию по дну Балтийского моря. Москва хочет воспользоваться сворачиванием атомной промышленности в Европе и нарастить поставки газа на рынке ЕС. Расширение же Nord Stream потребовалось, чтобы компенсировать пробуксовку с проектом South Stream, реализация которого затягивается из-за позиции Турции. Впрочем, опрошенные «Коммерсантом» эксперты и даже немецкие чиновники сомневаются в целесообразности проекта. Ну, а «Независимая газета» полагает, что скандал с премией «Квадриго» не повлияет на итоги германо-российского саммита в Ганновере. Еще публикации в «Коммерсанте». Дмитрий Медведев подписал указ, который обеспечивает участие бизнеса в экспертизе ведомственных нормативных актов с целью выявления в них положений, затрудняющих инвестиционные и предпринимательскую деятельность. Министерство экономического развития, куда будут жаловаться предприниматели, сможет проводить экспертизу действующих актов, а Минюст теперь вправе требовать от ведомств их отмены или корректировки. В РСПП уже подготовлен перечень документов, вызывающих у бизнеса озабоченность. Ну и еще одна тема, которую сегодня практически все газеты поднимают, это скандал сообщениями пользователей Мегафона, которые обнаружились в Яндексе. Около 8 тысяч СМС-сообщений оказались в открытом доступе. Беспрецедентной утечкой уже заинтересовались Следственный комитет России и Роскомнадзор. Юристы прогнозируют коллективные иски абонентов оператора, пишет газета «Коммерсант». Мегафон объясняет происшедшее техническим сбоем, но эксперты не исключают, что брешь в системе оператора могла существовать едва ли не с момента ее запуска. По аналогичной причине в интернет могли попасть и данные получателей ИМС Почты России. Ну вот, газета «Ведомости» на эту тему отмечает такое обстоятельство, что при всем при этом ничего страшного оператору вот за происшедшее не грозит. «Первые из списка» – это центральная публикация на первой полосе московских новостей. В деле о смерти юриста инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management» Сергея Магнитского появились первые подозреваемые. Следственный комитет России возбудил дела в отношении медиков СИЗО «Бутырка», где юрист содержался под стражей почти до самой смерти. Это бывший врач тюремной санчасти Лариса Литвинова и ее бывший руководитель, замначальника СИЗО, курировавший медсанчасть, Дмитрий Кратов. Женский фактор кампании 2012. Об этом на сегодня пишет «Независимая газета». Депутат Единорос Мосгордумы Кирилл Щитов на днях презентовал в своем интернет-дневнике необычную инициативу «Армию Путина». Виртуальная женская организация с таким названием накануне появилась на всех популярных сетевых ресурсах. Она призывает молодых красивых девушек объединиться во имя одной цели – Путина в президенты. За последние месяцы это не первая попытка сплотить электорат по гендерному признаку вокруг имени председателя правительства, отмечает «Независимая газета».
Через несколько минут у нас, кстати, тоже будет репортаж на эту тему.
Замечательно. 2-0 не в нашу пользу. Публикация на первой полосе новых известий. Редакция издания продолжает дискуссию в рамках новой рубрики «Риски 21 века». Авторитетные западные российские экономисты утверждают, что ближайший риск – это новый финансовый кризис. У него даже уже есть название «Кризис 2.0». С тем, что избежать его не удастся, уже никто не спорит. Некоторые разногласия существуют только в определении сроков, пишет газета «Новое известие». Одни называют 2012 год, другие 13-14, а третьи убеждены в том, что кризис уже начался. Московский комсомолец пишет о том, что за теми, кто разжигает мангалы в лесах, теперь будут следить тепловизоры. В Подмосковье это обойдется в 200 миллионов рублей. Ну, а «Комсомольская правда» сообщает об очередном скандале с ВИП-кортежем. Сотрудник ГИБДД угрожал беременной москвичке за то, что она вот не пропустила тот самый ВИП-кортеж.
Спасибо, Валерия. Еще несколько тем из свежих российских газет ровно через час в обзоре прессы. Ну, а сейчас мы расскажем о событиях в Краснодаре. Сегодня там пройдет очередная акция в защиту 19-й статьи Конституции. Организатором выступает общественное движение под названием «Все равны перед законом и судом». Именно так звучит первая часть 19-й статьи. Защитить эту конституционную норму выйдут те, кто пострадал от милицейского и судебного произвола, коррупционеров и рейдеров. Несмотря на попытки краснодарских властей помешать проведению подобных акций, с каждым разом они собирают все больше и больше участников. Подробностями из Краснодара Евгений Титов.
Пикеты за всеобщее равенство перед законом и судом проходят в столице Кубани 19 числа каждого месяца и уже получили название «Стратегия 19». Это движение возникло спонтанно. Краснодарские предприниматели Сергей Колесников и Евгений Коновалов были арестованы с целью рейдерского захвата их предприятия. Жены бизнесменов вышли на пикет. Это было год назад. Ежемесячные акции протеста привели к тому, что предприниматели были освобождены, но акции не прекратились. Организатор «Стратегии 19», сопредседатель движения «Все равны перед законом и судом» Ирина Колесникова говорит, виной всему власть, не способная адекватно реагировать на сигналы общества.
Как в той Кущевке, все знали, 5 лет назад писала газета, что там творится произвол. Власть просто вот как беременность рассосется сама. Вот и проблема. Они считают, что вот все как-нибудь само по себе.
Но сам по себе произвол не проходит. Постоянными участниками «Стратегии 19» стали закошмаренные бизнесмены, жертвы милицейских пыток. Житель станицы Полтавской Владимир Петенко написал десятки заявлений о том, как из него выбивали явку с повинной. Оговорить себя Петенко отказался, но все равно был осужден. Теперь его права отстаивает на пикетах супруга Алина Журбенко.
Незаконно осудили моего мужа. У нас судья полностью в приговор включил обвинительное заключение. Более 20 человек свидетелей в счет не брались. Поэтому, а что мне делать? Вот и хожу, и буду ходить на пикеты. Только таким образом можно добиться справедливости и свободы своим и мужьям, и братьям, и отцам, и так далее.
Чтобы не допустить акции, краснодарские чиновники каждый раз отказываются их согласовывать. На организаторов давит милиция. Защитить 19-ю статью Конституции сегодня должны выйти более 50 человек. Для Краснодара цифра солидная. За преследование пикетирующих власти ответят перед Европейским судом по правам человека, рассказывает юрист общественного движения «Все равны перед законом и судом» Антон Коновалов.
Попытки власти запретить провести мероприятие и привлечь еще к этому запрет сотрудников полиции, конечно же, они незаконны. У нас состоялись судебные процессы. Разумеется, нам суд первой инстанции, Первомайский районный суд, и кассационная инстанция Крайсуда отказали в нашей жалобе. Сейчас юристы готовят документы для подачи в Евросуд.
Авторы «Стратегии 19» уверены, движение должно быть всероссийским. Для «Радио Свобода» Евгений Титов.
У российского премьер-министра появилась своя сетевая армия девушек, которые готовы порвать за Владимира Путина. Против них в интернете выступила антиармия Путина. С активистами обеих армий побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева.
В социальной сети ВКонтакте создана группа поклонниц премьера с названием «Армия Путина». В информации группы говорится: «Мы покажем, что Владимира Владимировича поддерживают многие, в том числе красивые, молодые и умные девушки. Мы едины во мнении, что Путин – достойный и честный политик, а также шикарный мужчина. Наша цель – Путин – президент. Наши акции прогремят на всю Россию. Каждая девушка станет интернет-звездой», – обещают в группе. Чтобы стать интернет-звездой, участницам предлагается снять видеоролик, где они будут рвать что-то или кого-то за Путина. Приз за самое оригинальное видео – iPad 2. В основном ролике группы «Армия Путина» девушка, представляющаяся студенткой Дианой, признается, что она без ума от человека, изменившего жизнь нашей страны. В конце ролика она рвет на себе майку с надписью «Порву за Путина». Вступить в армию можно будет через несколько дней на Пушкинской площади. Каждая желающая должна будет порвать на себе одежду. Кто является организатором этого движения, пока неизвестно. Сейчас в группе «Армия Путина» состоит более 1000 человек. Участница «Армии Путина» Анастасия Волкопялова говорит:
«Одна глобальная цель, чтобы Путин опять стал президентом, скорее это привлечение внимания самому человеку, каким-то аспектам человека, которые еще, возможно, в политике не были открыты. В Путине, в принципе, сложился уже некий такой культ самой личности, когда личность человека становится уже гарантом чего-либо. Он надежен и в худшие, и в лучшие времена».
Еще одна участница группы Марина Сулейманова призналась корреспонденту «Радио Свобода», что состоит в этом движении, потому что любит Путина и искренне поддерживает его. Развернуто аргументировать свою точку зрения девушка не смогла. Примечательно, что в той же социальной сети уже появилась группа «Антиармия Путина». Ее участник Константин Кожевников говорит:
«Я подозреваю, что это все-таки какой-то проект там, про кремлевских организаций. Я думаю, что это чисто коммерческая вот идея. Я считаю, что в принципе аморально, судя по тому видео, которое там есть, пропагандирует пошлость, на мой взгляд. Пытаются мне или другим зрителям привить какие-то политические мысли. Политическая кампания должна заключаться не в демонстрации там женских прелестей, которые действуют на примитивные инстинкты человека, а конкретными делами, которыми человек заслуживает голоса избирателей. Это просто показывает то, что Путин, видимо, не может заслужить достаточное количество голосов просто вот нормальным способом».
Еще один участник этой группы Артур Маркин сказал корреспонденту «Радио Свобода»:
«Положением страны могут быть довольны только те, кто в курсе, и те, кто в доле. Я поэтому не знаю, эти девочки либо не в курсе того, что происходит, раз они снимают такие видео, либо они в доле».
«Нас троллят, значит, к нам неравнодушны», написано в блоге «Армии Путина». Ирина Чевтаева для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе нашей программы: на месте крушения теплохода «Булгария» завершился подготовительный этап операции по подъему судна. Перед комиссией британского парламента сегодня предстанет Ребекка Брукс, в конце прошлой недели ушедшая с поста главы, принадлежащей австралийскому медиамагнату Руперту Мёрдоку компании News Corporation. И продолжим общение с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем, кто из российских политиков, лидеров, на ваш взгляд, пользуется большим авторитетом на Западе. В середине часа звоните в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ну а также ждем ваших сообщений, ответов на нашем форуме в интернет-сайте «Радио», на интернет-сайте «Радио Свобода» и на номер для смс-сообщений, на пейджер и по электронной почте.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».